15. Рассвет учебы. Озвученная Себом динамика моего пребывания в академии мне ни черта не нравилась. Звучало, конечно, забавно, но пинать лекторов и мастеров-наставников желания не было никакого, и магистра академии тоже. Я с ним вообще не знаком, за что его пинать-то? Ну и тот незначительный момент, что отпинать могут меня, да и из академии попросить, тоже учитывать надо. Последнее, насчет вылететь, всплыло в процессе знакомства с академической сеткой и вопросов Себу. Парень судорожно пытался перестроить режим сна на академический лад, при этом почему-то не пользуясь фармакологией. Что-то ритуально-аристократическое, наверное. Ну или силу воли тренирует, тоже вариант. Так что время до торжественного парада мы провели в беседах, провели еще один спарринг. Себ, как я и ожидал, озадачился и стал пытаться понять, что у меня за стиль, что вообще-то неплохо. А из апартаментов выбирались только короткими перебежками до столовой, заказывая еду к себе. Сосед на это затворничество не возражал, высказался. Учеба начнется, и так все увидим. Копался я в сетке, и бардак в организации инфохранилища Академии меня начинал бесить. Я даже ненадолго задумался о своей криворукости или даже криводумности. Ну, маловероятное предположение, но все же. Но оказалось, что неструктурированность и отсутствие каталогизации доступного слушателям чуть ли не легенда Академии, передаваемая в родах. Из интересного, сначала Себ подтвердил, а потом я и сам наткнулся на описание регламента осадного положения, из чего следовало, что белоснежные крылатые статуи с медными пушками действительно не просто статуи. Это так называемые мобильные автономные турели, а по сути боевые роботы-дроны с довольно высокой автономностью. Параметры многоствольных пушек описывались без деталей, но были, и выходили уровня тяжелого артиллерийского орудия Звездного легиона, при том, что каждая пушка имела 6 стволов. Правда, решение сделать их съемными и носимыми было непонятно до момента, когда я наткнулся на описание тактик. Эти крылатые воины могли использовать около десятка типов и видов вооружения. А вот с инвиктусами Себ скрытничал и сволочился, мол, сам все узнаю вскоре. Я бы даже обиделся, но, посмотрев на мою вынашивающую коварные планы физиономию, ну не ходить же мне обиженным, как дурак, в натуре граф расщедрился на объяснение. «Понимаешь, Галин, ряд моментов, которые мне рассказывали, завязан на конкретного родового инвиктуса, сотрясателя. Общая информация об атакующих способностях и прочем. А зачем тебе сейчас? Первые лекции будут про это и описание инвиктусов вообще. А я расскажу тебе, например, что для наилучшего взаимодействия надо выкурить сигару перед началом пилотирования. И чем тебе это поможет?»
«Что, серьезно надо?» – озадачился я, на что Себ совершенно серьезно кивнул. «И помогает в пилотировании?» Еще кивок. «Да, может, и вправду имеет смысл дождаться лекций», — признал я. А вот с отчислением из Академии выходило так. Если слушатель не посещает ни одного практического занятия в течение месяца, обучение считается завершенным. Это после получения машины, само собой. Чтобы вылететь до получения, надо постараться, но это возможно. Необоснованное убийство, злостное и неоднократное нарушение внутренних правил Академии — причем Себ, поморщившись, привел пример из своего рода. «Наш глава информационной безопасности так оказался на своем месте. Мой шестиюродный брат», — уточнил он. Я попробовал построить схему родства, но чуть не сломал голову. До четырехюродного, ну, туда-сюда. Пятиюродный тоже укладывался в голову, хоть и с трудом. Но шестиюродный выходил по пра-пра-пра-пра-прадеду, так что в самом факте родства, помимо мозга закручивательной схемы, возникали сомнения. Впрочем, аристократические заморочки, а род Сидоровых был весьма и весьма обширен, не менее 1000 человек именно рода, а не слуг и всякого такого. «Пытался взломать внутреннюю сеть Академии, безопасность, служебные данные», — продолжил сосед, на что я понимающе кивнул. «Один раз поймали, второй, третий. Продолжал и после 5-го. Академия расторгла договор с выплатой неустойки».
«И больше он в Академию попасть не может?»
«За деньги уже нет. Только личным волеизъявлением императора», — подтвердил Себ. А дядюшка ему сказал, что раз уж так рвется все взламывать, пусть учится на благо рода. Выучился. Может, и к лучшему, что пилотом не стал, — задумчиво подытожил парень. Вообще, тут был интересный момент устройства аристократических родов. Если по голосу судить, то какого ариста не возьми, пилоты вообще красавец. А на самом деле пилоты — единицы из всего рода. Инвиктусы, в смысле заключения договора с Академией, очень дорого, даже для многопланетарной династии. Да и, как понятно по словам Себастьяна, есть вещи, не связанные с инвиктусами, которые слугам и наемникам-специалистам не доверишь. И времени эти вещи отнимают до хренища, всю жизнь по сути. Так что у таких безопасников, стратегов, финансистов, ну много в общем кого, просто нет времени на Invictus, даже если бы он у них был. В общем-то, что-то такое нам еще в школе преподавали. Но я немножко забивал. Да и сейчас бы забил. Вот только выходило, что мне всякие эти выкрутасы аристократические важны, мне с этими выкрутасами жить. Ну, если не грабанусь к черту во время службы за Invictus, но гробиться у меня намерения нет. А значит, окажусь я через несколько лет, 10 для придурков всяких это понятно, но какое-то время служить придется, тоже понятно и очевидно, с Invictus'ом. Шевалье Галин, даже звучит неплохо, но... А делать-то мне дальше что? Прыгать вокруг Invictus'а, радоваться и тряпочкой полировать? Ну, ничего себе занятие, конечно, на часок. Ну, может, на полтора, если Invictus мне попадется совсем замечательный, а тряпочка маленькая. И выходило, что надо будет идти в какой-нибудь род. Или клан. Последние, как объяснил Сеп, отличались от рода необязательными родственными отношениями. А так то же самое. То есть, если быть, положим, в том же роду Сидоровых, то фамилия будет твоя Сидоров и никак иначе. А ты либо через брак в род входишь, либо через усыновление. Забавная традиция, Сеп рассказывал. Там дядька с семьей и детьми, ну или тетка, могут у какого-нибудь карапуза родового оказаться в сынульках-дочурках. А вот какой-нибудь клан Лансер, так ты можешь быть по фамилии Иванов или Джонс какой-нибудь, но при этом в клане Лансер. Почему меня, собственно, Сэп про клан и спросил, когда я по имени назвался? Тут еще был неудобный момент, о котором я не подумал, когда махнул рукой на восприятие меня соседом как ариста инкогнито. Ряд моментов он просто не озвучивал, отмахивался. Вербануть меня к Сидоровым, как он считал, не выйдет, и тратить время на описание, а как там во все эти рода кланы встраиваются, не желал. Впрочем, неудобство выходило терпимое, а со временем узнаю. В конце концов, у какой-нибудь аристократочки, у той же блондиночки, которая на меня с интересом смотрела, уточню. Очень даже интересный выходит вариант. Так пара дней и прошла. А на третий меня совершенно неожиданно разбудил Сеп, уже собранный, одетый, я даже переполошился. «А сколько времени?» – вскинулся я, и тут же носимый мной постоянно модуль дополненной реальности среагировал, высветив срок. «Сеп, что-то случилось?» – продолжал беспокоиться я. «Тебе надо собраться, Гал», – торжественно ответил этот тип, разбудивший меня за 2 часа до рассвета. И сам уже собранный, при том, что дрых и дёргался. Хотя, может, за побудку в первый день мстит, – призадумался я. Посмотрел на торжественную в натуре морду в натуре графа. Никаких злобных ликований он графской мордой не демонстрировал, но все равно уточню. «За первое утро мстишь?» – озвучил я. «В смысле? А, нет, это даже к лучшему, что ты меня тогда поднял». «Тогда какого фига ты меня поднял в такую рань?»
«Собраться».
«Скажи на милость, Себастьян Сидоров, что мне собирать 2 часа? Накинуть комбез мундир?»
«Позавтракать, принять душ, надеть мундир», –
совершенно без ехидства выдал в натуре граф. А на мою скептическую физиономию пояснил.
«Галин, я не лезу в твои дела и дела твоего рода. Может быть, тебя относительно недавно нашли, или ты рос на фронтирной планете. Я слышал, есть такие методы воспитания. Но я видел, как ты примерял мундир».
Брезгливо оттопырил он губищу.
«Это ужасно. А ты мой сосед».
«И что там такого хитрого, что вот надо специально готовиться?» Уже всерьез заинтересовался я. Но я приготовился бить аристократическую морду аккуратно, но сильно. Потому что вероятность того, что в натуре граф глумится, никто не отменял. Но, как выяснилось, не глумился. Этот гребучий мундир надо было не просто натягивать на пилотский комбез, но натуральным образом настраивать, чтобы он, подлюка такой, в нужных местах был гладким, в нужных топорщился. «Ты еще педикюр мне предложи сделать», — страдал я, пока Сеп на полном серьезе объяснял, что каждая долбаная складка имеет какое-то символическое значение, понятное другим аристо.
«Зачем?» – недоуменно поднял он брови. «Протокол торжеств по поводу начала обучения не предполагает посещения бань, саун, водоемов. Нет, но в принципе, если желаешь...»
«Ой, все!» – закатил я глаза, прибегнув к жуткому по убойности окончательному аргументу. «Меня ему Ленка научила своим приемам. Вот как скажет, так черта с два, что возразишь и дополнишь. Жуткая в диалоге вещь, ультимативное оружие, можно сказать. И сработало». Этот жуткий граф не стал развивать мою невинную шутку по поводу обработки копыт, а задумался, помотал головой и принялся мне рассказывать, как себя держать. Вот чуть не нарвался на звездюль, но в процессе пояснил, что это этикет имперских мероприятий. Общепринятый. И ходить с задранной мордой, видишь ли, надо, потому что иначе ты себя позиционируешь перед окружающими как слугу. Ну и всякое такое прочее. Вот, блин, и забить на все это хочется и прочувственно высказаться матом. Но у меня, похоже, и так конфликтов будет до черта. Ну просто очевидная вещь. И вот несоблюдение этих дурацких правил вполне может повлечь за собой череду вызовов на дуэль, до смерти или там до всяких разных не самых приятных состояний. Причем за неуважение к империи вот в чем самое обидное. То есть они на меня кидаться могут начать не из-за какой-то там аристократической заносчивости и сволочизма, а потому что оскорбились тем, как я империю не уважаю. Бардак, в общем, какой-то. Но через час наставлений, вникнув в детали, я даже некоторую благодарность к Себу почувствовал. Потому что этими своими наставлениями он избавлял меня от массы ненужных проблем на ровном месте. Вот только появилась у меня уже в процессе поедания завтрака мысль. И я эту мысль у Себа, подозрительно прищурившись, спросил. «Себ, слушай, я тебе благодарен за рекомендации». Изящно определил я часовую муштру, на что Себ небрежно кивнул. «Но вот какого фига ты этим так подробно и за 2 часа до рассвета начал заниматься?» «Помочь соседу — долг благородного. Врёшь же», — проницательно озвучил я. Парень попробовал показательно обидеться, но не осилил. Сдулся и махнул рукой. «Не договариваю, а не вру», — заявил он. «Так почему?» — продолжал допытываться я. «Ну...» — попробовал продолжить юлить в натуре граф, посмотрел на меня, понял, что бесполезно, и вздохнул еще раз. «Я заснуть не мог», — признался он с оскорбленным видом. «Хе-хе-хе», — развеселился я, оттопырив мизинец на чашке с отваром для аристократичности. «А делать нечего, волнуешься, небось, и вот нашел чем заняться», — веселился я. «Это тебе и вправду не помешает», — всерьез обиделся Себ. «Не спорю, и даже поможет», — признал честный я. «Но...» — не договорил я, хихикая, на что Себ кивнул, разведя руками и слегка улыбнулся. «Это в том смысле, что я Себу за его помощь, конечно, должен. Услугой какой-нибудь, тоже помощью и всякое такое. Ну, нормальные человеческие отношения. Я бы и без долга помог, но нюансы есть. Но вот разница между «помог от чистого сердца, тратя свое время», или «помог, потому что дергался и было нечего делать» есть. Причем такие моменты у аристократов, судя по Себу и прочитанному, более формализованы, что ли. Так что я ему на то, что долг не столь велик, намекнул, с чем он согласился. Как-то так вышло. А после мы потопали к выходу из Академии. Причем не к выходу на мост, а в самый низ, на зеленеющие луга. Служки Академии бегали, суетились, выстраивали собравшихся молодых ребят и девчонок в ряды. Не особо, кстати, это было и нужно, но выстраивали, проверяли. И получились из нас 2 шеренги, указывающие на высокий помост, поблескивающий медью от светлеющего неба. А через несколько минут на помост взобрался плечистый, здоровенный дядька с распущенной гривой белоснежно-седых волос. В тяжелом доспехе с имплантированной глазницей и глазом, причем явно боевым имплантом. И прям как лев из зоопарка заревел. На Квирицком. «Вот же, блин», — думал расстроиться я, — но умный модуль дополненной реальности меня выручил. Вещь все-таки. Давай текстовый перевод. Начало я упустил, но смысл магистрской речи был в том, что империя и человечество готовы дать нам в руки сильнейшее свое оружие, а нам надлежит быть достойными, с честью нести и не посрамить. В общем, вещи понятные и разумные. Но многое я упускал из-за перевода и решил Квирицким позаниматься. А то неудобно как-то. Да и явно ведь упускаю многое, хотя и так пробирает. В момент, когда звезда поднялась из-за горизонта прямо со спины магистра, осветив его лучами, он как раз закончил. Вскинул руку в имперском салюте и так, что, казалось, затряслась земля, рявкнул. «Слава императору! Империи слава!» — рявкнули и мы, стоящие рядом. И даже статуи воины вскинули свое оружие в салюте, сверкая медью в лучах рассвета. Очень так значимо, красиво и торжественно получилось. А народ стал под руководством служек втягиваться в Академию. Группами и шеренгами поочередно, чтобы не было давки и не портить торжественный момент. А я старался отойти от впечатлений от торжества. Вот, казалось бы, и не было ничего такого, а так и хочется шею какому-нибудь врагу Империи свернуть. Ну или еще что полезное сделать. В общем, я проникся, но надо себя в руках держать. А то вот некоторые физиономии после торжества выглядят совершенно дебильно. Восторженные, перекошенные. Только сведенных в кучку глаз и языка из уголка рта не хватает для полноты картины. А мне с такой физиономией стоять нельзя. Она к моему цвету глаз не подходит. В общем, в руки себя взял. В академию вошел уже вполне нормальный Галин. А на пороге мне, да и Себу, из сети пришел подсвеченный маршрут на броскомы. По нему мы и направились. Нас ждала наша первая лекция в академии.